Глава 20. Я снова стал самим собой. Только слух и зрение вернулись не сразу. Перед глазами вспыхивала картинка, потом она гасла, и появлялось следующее. Вот Сентос с перекошенным от лютой ненависти лицом рвется ко мне. Его жена изо всех сил удерживает его, затем темнота, потом я увидел Энн, тяжело поднимающуюся со стула и направляющуюся ко мне. Комната плыла и кружилась. Горло пересохло. Мне страшно хотелось пить. Голова раскалывалась от пульсирующей боли. «Дорогая», — с трудом выговорил я, всматриваясь в испуганное лицо Энн, стоявшее рядом со мной на коленях.
«Чёрт бы вас всех побрал!» — вопил разъярённый Сентос. «Я не намерен больше терпеть трюки этого ублюдка! Отпусти же меня! Я его по полу размажу!»
Последнее относилось уже к жене, которая мёртвой хваткой вцепилась в его руку и не давала подойти ко мне.
«Прекрати!» — всхлипывая молила она. «Перестань!»
Я не могу восстановить в памяти последовательность событий между моим падением на пол и их уходом из нашего дома. Время бежало, мягко говоря, не вполне обычно. Оно двигалось какими-то странными скачками. Всё ещё лёжа на полу, я посмотрел на бушующего Сентоса и его истерически рыдающую жену и удивился, как ей удаётся удерживать этого буйвола на месте. А в следующий момент их уже не было в доме. И лежал я не на полу, а на диване. И она осторожно обтирала влажным и очень холодным полотенцем моё разгорячённое лицо.
«Воды!»
Это было первое слово, которое я сумел произнести. Полагаю, такой же голос был бы у заблудившегося в пустыне странника, тихий и хриплый. Должно быть, я выглядел далеко не лучшим образом, потому что Энн почти бегом устремилась в кухню и принесла самый большой из имеющихся в наличии стакан с водой. Я осушил его одним глотком. Затем я вздохнул и расслабился.
«Как хорошо!» — прошептал я.
«Знаешь, а ведь я совсем забыл».
«О чём?»
Энн смотрела на меня с откровенным испугом, опасаясь, не поехала ли у меня крыша. Я улыбнулся и похлопал её по руке. Смеяться просто не было сил. Я забыл, как нам, медиумам, после сеанса всегда хочется пить. Ещё раз слабо улыбнувшись, я поинтересовался. «Что здесь произошло?» Энн подробно пересказала мне все события, стараясь не упустить ни одной детали.
«Неудивительно, что они ушли», — заметил я. «Очень громко ушли, я бы сказала», — вымученно улыбнулась Энн.
Сентос грохнул дверью так, что дом едва не рухнул. Даже о своей собственности не подумал. Она несколько секунд помолчала и добавила.
«Весёленькое у нас лето».
Я в ответ криво улыбнулся. После всего случившегося чувство юмора уже не особенно помогало. Мы прижались друг к другу и некоторое время сидели молча, думая каждый о своём. Я чувствовал, что ко мне снова возвращается гнетущее чувство страха. «Энн», — сказал я, — «мне кажется, я знаю, почему Сентос так разбушевался». Она внимательно всматривалась мне в лицо, вопрос явно вертелся у неё на языке, но она так и не задала его. «Элен Дрискол никогда не уезжала на восток», — медленно начал я. «Она вообще никуда не уезжала. Потому что умерла здесь и убил её, Гарри Сентос».
«Что?»
«Могу поклясться. Всё сходится. Если бы он знал, что она живёт где-то на востоке, он не стал бы так нервничать. Я имею в виду сегодняшний инцидент».
«Не знаю. А может быть, всё не так страшно?»
«Что ты имеешь в виду, дорогая?»
«Я подумала, наверное, у Сентоса была связь с Элен Дрискол. Он решил, что тебе всё стало известно, и боялся, что ты начнёшь его шантажировать. А в то, что ты медиум, он, по-моему, не поверил».
«Мне тоже кажется, что не поверил», — подумав, согласился я. «Но если всё так, как ты говоришь, он слишком уж нервничает. Я верю, что он действительно спал с Элен Дрискол. Но я также уверен, что он убил её и написал от её имени письмо, чтобы все подумали, будто она и в самом деле уехала в Нью-Йорк. И он оказался прав. Никто ничего не заподозрил».
«Но где же она?»
«Вероятно, похоронена где-нибудь в укромном месте». Энн вздрогнула и зябко поёжилась.
«Это просто ужасно», — пробормотала она. «Но мы все-таки не можем быть уверены. Если она действительно мертва, у полиции все равно нет никаких доказательств».
Я почувствовал, что она намеренно акцентирует свое внимание на поверхностных деталях, чтобы не вдаваться в главное, в то, что со мной общается призрак. Даже после смерти Элен Дрискол я ее вижу и слышу. «Ты права», — вздохнул я. «Мне приходится сомневаться, что над моими свидетельскими показаниями в суде в лучшем случае посмеются, ну а в худшем я окажусь на приеме у психиатра».
«Как бы узнать, где похоронена эта женщина?» — задумчиво протянула Энн. «Конечно, если предположить, что ты прав, а я в этом почти уверена. Страшно вспомнить, как этот громила бросился на тебя. Даже не знаю, как у миссис Сантос хватило сил его удержать».
«Тссс! Успокойся, дорогая». Я обнял жену и задумался. «Что я мог сказать полицейским? Что я медиум, и мне является убитая женщина? Меня наверняка поднимут на смех, и до суда, скорее всего, дело не дойдет. Никто не станет меня слушать». И тем не менее я был убежден, что не ошибаюсь. Реакция Сантоса на голос Ричарда, его поведение сегодня. Совершенно очевидно, что он пытался держать жену подальше от этого дома, пока она не обнаружила чего-нибудь лишнего. Записка, оставленная Элен Дрискол. Тот факт, что сестра не присутствовала при ее отъезде. Да и вся ситуация в целом. Некрасивая, властная жена, звероподобный муж и живущая по соседству симпатичная сестра жены. Возможно, она пригрозила, что расскажет сестре об измене супруга. Тот пришел в ярость, схватил первое, что подвернулось под руку и... «Черт меня побери!» — воскликнул я. «Кочерга!» Я подошел к железке и, собравшись, взял ее в руки. И она увидела, как сильно я вздрогнул и вновь уронил ее на пол. «Вот почему я оставил ее на полу в ту ночь», — объяснил я, ничего не понимающий Энн. «Именно этой кочергой была убита несчастная женщина». Энн стояла, раскрыв рот, и смотрела то на кочергу, то на меня. «Поднеси ее, пожалуйста, сюда, к лампе», — попросил я.
«Я?
Мне тяжело к ней прикасаться, дорогая». Осторожно, будто гремучую змею, Энн взяла кочергу и, стараясь держать ее подальше от себя, положила под лампу. Осмотрев орудие убийства, я был вынужден признать, что на нем нет пятен крови, волос, в общем, ничего, что могло бы явиться доказательством преступления. Очевидно, Сантос ее как следует вымыл. Энн снова с опаской взглянула на кочергу и, соблюдая прежнюю осторожность, отнесла ее на место.
«А что может служить доказательством?» — спросила она.
«Возможно, уже ничего», — вздохнул я. «Прошло слишком много времени».
«Но если это правда», — начала Энн, — «может быть, в полиции сумеют заставить его говорить?»
«Если мы не предъявим труп, нас даже слушать не будут», — вздохнув, сообщил я и тут же оживился. «А что если...» Энн не произнесла ни слова, но на ее лице снова появилось испуганное выражение. «В сказках о привидениях, живущих в домах или замках», — поделился я своими мыслями, — часто находят тела, похороненные в подвалах или на чердаках.
— Том!
— бедная Энн даже позеленела. — Ради бога, пожалей меня!
— Прости, дорогая, я понимаю, как все это ужасно, но такое вполне может быть. Мне не дает покоя выражение лица этой женщины. Мольба! Том, умоляю тебя!
В любом случае, есть только один способ убедиться в моей правоте.
— Нет! — воскликнула она, но, сдержавшись, добавила. «Прямо сейчас?»
«Сантос сможет сбежать, Энн, если решит, что у меня есть что-то конкретное против него».
«Да, но...»
Она тяжело опустилась на диван.
«Я не могу тебе помочь в этих жутких поисках и очень надеюсь, что ты не прав, потому что если окажется, что все это время мы жили рядом с могилой...»
Она тяжело вздохнула и закрыла глаза. «Скоро вернусь», — сообщил я и направился к выходу.
«Том, а где ты собираешься искать?»
Я беспомощно развел руками. «Думаю, где-то под домом. Вряд ли он это сделал на заднем дворе. В общем, не знаю». Потоптавшись еще немного на пороге, я решительно открыл дверь и шагнул на улицу. Ночь была довольно прохладной. И пока я шел по аллее гаражу,
Легкий ветерок приятно холодил мое разгоряченное лицо. В гараже я включил свет, разыскал лопатку с короткой ручкой. Под домом можно было работать только такой. И снял с крючка фонарь. «Неудивительно, что Энн стало дурно», — думал я, направляясь на задний двор. Мысль о том, что мы 2 месяца жили над могилой зверски убитой женщины, способна кому угодно испортить настроение. В доме не было подвала. Их очень редко строят в Калифорнии. По периметру стоящего на свайном фундаменте строения было предусмотрено невысокое бетонное ограждение, чтобы под дом не затекала вода. А над ограждением имелось отверстие, достаточно большое, чтобы в него можно было пролезть. Отодвинув в сторону декоративный щит, я зажег фонарь, вооружился лопатой и заполз под дом. Причем сразу же почувствовал себя как в холодильнике. Песчаная почва была влажной и очень холодной. Поздравив себя с возможностью простудиться, я поднял фонарь и принялся осматриваться. В пределах видимости была только ровная нетронутая земля. Я немного повернулся в другую сторону. И в этот момент луч фонаря осветил небольшой холмик. Моим первым и, пожалуй, вполне естественным желанием было поскорее выбраться из темного и сразу ставшего жутким подпола и бежать в полицию. Пусть уж они сами выясняют все остальное. Но, поразмыслив, я понял, что спешить нельзя. В конце концов, там вполне может быть зарыто что-нибудь другое. Дом построен недавно, строители могли закопать в подполе строительный мусор. Судорожно сглотнув, я пополз к страшному холмику. И чем ближе я к нему приближался, тем меньше оставалось сомнений. Словно чей-то назойливый голос нашептывал мне в ухо одно единственное слово — «да». Вблизи холмика уровень земли был несколько выше, чем в том месте, где я проник в подпол, поэтому копать пришлось лежа. В полной тишине было слышно только, как с глухим стуком падали комья мокрой земли. И тут ко мне снова явилось озарение. «Поспеши!» — билось у меня в мозгу. «Поспеши!» Я продолжал копать, убеждая себя, что скоро все кончится, мы снова заживем нормальной жизнью. Возможно, я смогу найти хорошего медиума, который научит меня, как правильно обращаться с этим непрошенным даром. Тогда у нас больше не будет неприятностей. Тут с моих губ сорвалось проклятие, и еще я ощутил сильный позыв к рвоте, потому что я нашел, что искал. Кусочки земли срывались с краев ямы и прыгали по синеватым пальцам мертвой руки, которую я только что откопал. Несколько секунд я не мог отвести взгляд от ужасной находки, потом резко воткнул лопату в землю и поспешил выбраться на волю. Я был прав и все сделал правильно. Теперь у меня было доказательство. Выбравшись из-под дома, я с удовольствием принял вертикальное положение и тщательно отряхнулся. Потом вернул на место щит и пошел домой. У нас в гостиной на моем любимом зеленом стуле сидела Элизабет. «Привет, Элизабет!» — поздоровался я с гостьей. Она молча кивнула. «Я пригласила Элизабет к нам», — нерешительно начала Энн. «Ей дома очень одиноко». «Ладно», — я вопросительно взглянул на жену. «Ты ей сказала?» «Нет». Элизабет пристально разглядывала мои брюки. Опустив глаза, я понял, что мои попытки почистить одежду на улице успехом не увенчались. Брюки были перепачканы мокрой землей. «Ты что-нибудь нашел?» — не выдержала Энн. «Да. Она там, внизу».
«Боже мой».
В другом конце комнаты раздался шорох.
«Ну вот и все.
Выдохнула Элизабет. Обернувшись, я увидел, что она целится в меня из своего люгера.